На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 30 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси, Киев, Михаил Саакашвили. Грузия пребывает в ожидании очередного витка напряженности в грузино-украинских отношениях. В Абхазии и Южной Осетии прошли торжественные мероприятия в связи с годовщиной признания независимости самопровозглашенных республик Россией. Неожиданная сторона пандемии – стимуляция внутреннего туризма и возобновление родственных связей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. МВД Белоруссии подтвердило ввод в Минск бронетехники для усиления мер безопасности. Ранее очевидцы сообщили о вводе внутренних войск в центр Минска, где сегодня проходит многотысячная акция против официальных итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. По информации очевидцев, спецтехника и БМП с военнослужащими выдвинулись предположительно из места дислокации бригады спецназа МВД в районе Уручья. Кадры движения этой колонны распространил портал Тутбай. На территории Дворца независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, размещены уже 7 БТР, передает Интерфакс. Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской. На броне военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. Между тем, на крыше дворца замечены вооруженные люди, предположительно снайперы. В Минске десятки тысяч протестующих двинулись колоннами из разных районов города к резиденции Лукашенко. Люди подошли вплотную к сотрудникам силовых структур, которые выставили оцепление задолго до начала марша за мир и независимость. Как отмечают журналисты, сегодня людей гораздо больше, чем неделю назад. Милиция призывает собравшихся разойтись и предупреждает, что они нарушают законодательство о массовых мероприятиях. Ко Дворцу независимости пришли Мария Колесникова, Максим Знак, Лилия Власова. Мария Колесникова, одна из соратниц оппозиционного политика Светланы Тихановской, подошла к оцеплению силовиков, просила позвать их руководителя или пропустить внутрь для переговоров. Тем временем официальный представитель МВД сообщила, что на акции протеста в Минске уже задержаны около 130 человек. Всех их обвиняют в участии в несанкционированной акции. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля. В сообщении говорится об обоюдном настрое на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Встреча должна состояться в ближайшие недели. В сообщении говорится также, что Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Дипломатические миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского Союза в Минске выступили с заявлением, в котором осудили непропорциональное применение силы против участников акции протеста в Белоруссии, а также призвали немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. В заявлении подчеркивается, что путь к выходу из политического кризиса в Белоруссии лежит через национальный диалог, а возможность для него будет создана, если власти расследуют все случаи злоупотребления и привлекут виновных к ответственности. Действия белорусских правоохранительных органов по отношению к демонстрантам в заявлении названы бесчеловечными. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших, говорится в документе. Дипломаты также заявили, что поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси, которые, по мнению авторов письма, демонстрируют решимость и мужество народа страны в стремлении к демократическим переменам.
Эхо Кавказа. Новости.
Минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу об экстренной госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет издание Welt am Sonntag. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Шарите. Германские врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Российские врачи ранее следов ядовитых веществ в организме Навального не выявили. Российское ведомство направило запрос 27 августа на основании Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Генпрокуратура попросила Берлин предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах пациента. Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Во Франции офицеры вооруженных сил заподозрили в госизмене в пользу России. Об этом в интервью на радио «Европа-1» сообщила министр обороны страны Флоранс Парли. По данным следователей, офицер передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Другие подробности не приводятся. Военный служил на одной из военных баз в Италии. Сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности задержали его во Франции, где он был в отпуске. С просьбой к прокуратуре начать проверку обратилась Минобороны. Сейчас офицер находится под предварительным арестом в тюрьме Санте в Париже. Российская сторона информацию пока не прокомментировала. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия пребывает в ожидании очередного витка напряженности в грузино-украинских отношениях из-за Михаила Саакашвили. Накануне он публично извинился перед грузинским народом за допущенные ошибки и пообещал вернуться в Грузию. Политическая активность третьего президента неоднократно становилась причиной недовольства грузинских властей Украиной. В Тбилиси также обсуждали и российское видение планов Саакашвили по возвращению в Грузию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Не беспокойтесь, стратегическому партнерству с Украиной ничего не угрожает», – успокаивал журналистов министр иностранных дел Давид Залкальяни. Тем не менее, судьба грузино-украинских отношений в Грузии остается злободневной темой. Есть опасения, что между Тбилиси и Киевом отношения могут испортиться напрочь, и все из-за фактора Михаила Саакашвили. Можно даже услышать ироничное высказывание о том, что с возвращением гражданства Украины Михаилу Саакашвили, а затем и с его назначением на должность секретаря Исполнительного комитета реформ Украины, образовал треугольник Тбилиси-Киев, Миша. И уйти из этого треугольника полюбовно пока не получается. Министр Залкальяни так и не сказал сегодня, когда вернется в Киев посол Грузии Теймураз Шарашенидзе. Он еще в середине мая был отозван из украинской столицы в Тбилиси на консультации в ответ на назначение Михаила Саакашвили главой исполкома Совета реформ. Не стал глава грузинского внешнеполитического ведомства говорить о том, будет ли в очередной раз вызван в МИД для объяснения украинский посол Игорь Долгов. В последний раз за слова Саакашвили, как гражданина Украины, который вмешивается в внутриполитическую жизнь Грузии, украинского дипломата на ковер вызывали в июне. Повод есть и сейчас. Накануне третий президент извинился за свои ошибки и сообщил, что возвращается в Грузию, чтобы вместе с народом строить счастливое будущее Грузии. Это кино мы уже смотрели в 2016-м, когда он во время выборов хотел по морю приплыть, сказал министр Давид Салгальяни. Вспомнил он и о том, что из-за позиции Саакашвили у Тбилиси с Украиной были проблемы. На этот раз, по словам министра иностранных дел, Саакашвили ждет грузинское правосудие и осуждение со стороны международных наблюдателей.
Согласно избирательному кодексу, если гражданин другой страны вмешивается в избирательный процесс, это нарушение закона.
Напомнил Давид Залкальяни. Яростно критиковал третьего президента сегодня и глава парламентского комитета по вопросам обороны Иракли Саакашвили.
Все это хвастовство нацелено на подбадривание своих сторонников. Наши оппоненты не к выборам готовятся, а ко дню после выборов. Только так они могут внести хаос и мятеж в грузинское общество и в политику. И заявление Саакашвили рассчитано на это.
Говорить о планах Саакашвили приходится второй день и представителям оппозиции. Вместо своих планов на предстоящие выборы они комментируют возможные версии возвращения Михаила Саакашвили на родину – и его шансы стать премьер-министром. Потому представитель Европейской Грузии Левант Архнишвили сегодня сказал:
«Если приедет, если задержат, если народ выйдет на улицы, поймите, вести такую дискуссию – это подарок для грузинской мечты».
Но судя по оптимистическим заявлениям представителей нацдвижения, такая дискуссия – подарок и для них. Начатый их лидером политический тест-драйв пока дает беспроигрышный результат. Тем более, что Михаил Саакашвили не собирается сбавлять темп. Желая обозначить свои региональные масштабы, на странице Facebook поздно ночью он написал:
«Сегодня было много грустных комментариев по поводу моего заявления по Грузии. Некоторые мои друзья, украинцы, просто оплакивают мое прощание с Украиной. Хочу сказать им: выше головы. Мы будем сражаться и в Грузии, и в Украине. Мы будем побеждать и там, и там. Для меня судьбы наших стран неразделимы. Для меня это одна борьба, и это будет одна общая победа».
Тем самым Саакашвили привлек внимание российских депутатов. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина агентству РИА Новости даже описала сценарий, как Саакашвили вернется на родину. В этой ситуации Саакашвили, вероятно всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. По мнению депутата Панина, не обойдется без США и цветных революций. Никаких предпосылок цветной революции или мятежу в Грузии не видит специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубетидзе. Ему жаль, что лексика российского депутата Елены Паниной и депутата правящей грузинской мечты Иракля Сысиашвили по поводу анонсирования беспорядок в Грузии совпадают. Грузинский международник сожалеет, что из-за фактора Саакашвили власть поставила под вопрос отношения со стратегическим партнером.
Украина отдельно работает, Грузия отдельно в вопросе оккупированных территорий. Нет никакой координации. Из-за фактора Саакашвили и своих узкопартийных интересов власти наносят ущерб стратегическим отношениям с Украиной. Вместо прагматичного учета национальных интересов грузинская мечта перед каждыми выборами пользуется фактором Саакашвили, пугает избирателя. Что в случае их поражения вернется Саакашвили? Будет война с Россией, будет мятеж. И факт, что на предыдущих выборах это работало.
Константин Шубетидзе надеется, что хотя бы на этот раз грузинский избиратель будет сосредотачиваться на избирательных программах политических партий и не пойдет к голосованию в октябре, как к выбору между Бидзиной и Мишей. По мнению Шубетидзе, грузинская власть из-за Саакашвили ставит себя в неудобное положение не только перед Украиной, но и перед международным сообществом. Ведь несмотря на то, что третий президент Грузии объявлен в розыск, он беспрепятственно передвигается и по территориям других государств. А это, по мнению Шубетидзе, указывает лишь на то, что западные партнеры считают политическим преследование Саакашвили грузинской властью. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия отметила 12-летие признания независимости Российской Федерации. К согражданам в этой связи обратился президент Анатолий Бибилов. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Президент Анатолий Бибилов, выступая накануне на торжественном заседании в честь 12-летия признания России независимости Южной Осетии, подчеркнул:
«Признание России означало, что в Южную Осетию пришло долгожданное торжество победы и мира, воплотилась в жизнь мечта народа о признании своей государственности, завоеванной мужеством, кровью и каждодневным трудом наших граждан. С честью выстояв в тяжелейших условиях, проявив неизгибаемую волю и твердую веру в победу, народ республики доказал жизнеспособность своей государственности. Признание независимости Российской Федерации обозначило для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи мира, свободы и процветания. Решение Российской Федерации о признании Южной Осетии было обоснованным юридически и безупречным с морально-этических, гуманистических, человеческих позиций. На протяжении долгого времени грузинский режим последовательно вел подготовку к вторжению в Южную Осетию. Грузинские власти последовательно подрывали процесс постконфликтного урегулирования, блокировали работу смешанной контрольной комиссии, организовывали теракты, и провокации против российских и осетинских миротворцев.
То, что 26 августа – значимая дата в истории осетинского народа, Вибилов повторил и на встрече с послом России в республике Маратом Кулахметовым, который в августе 2008 года командовал российскими миротворцами, продолжает Марат Кулахметов.
Надо констатировать, что республика развивается последовательно по всем направлениям. Очень приятно, что вы являетесь последовательным сторонником сближения наших государств. Постоянные доверительные контакты с руководством страны говорят об этом. И я надеюсь, что такие контакты продолжатся. Мы отмечаем, что каждый год, и особенно прошедший год, это очередная ступенька развития республики, положительная. Я считаю, что следующий год покажет то же самое, поступательное движение республики вперед. Самое главное, чтобы население, народ Южной Осетии жил в мире, в спокойствии и всегда совершенствовалось и улучшалось его благосостояние. Российская Федерация будет всемерно содействовать этому.
С видеообращением к согражданам обратился сегодня и лидер оппозиционной политической партии НХАС Алан Гаглоев.
В этот знаменательный день мы прежде всего воздаем дань благодарности и глубокого уважения нашим защитникам Отечества, которые своими подвигами приближали нашу победу, и тем, кто в решающий момент оказал нам неоценимую помощь и поддержку. Наш священный долг – хранить память об их подвигах и жертвах. Мы всегда будем благодарны Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Владимиру Владимировичу Путину за принятие судьбоносного политического решения о признании независимости Республики Южная Осетия. Мы признательны народу России за всестороннюю поддержку. Исторически сложившиеся традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают нам развивать союзнические отношения между двумя странами. Осетинский народ со своей стороны всегда готов разделить с российским народом все невзгоды, что не раз доказывал своими делами.
С утра в Схинвале по традиции прошел автопробег, участники которого возложили цветы к памятным местам. Небольшой митинг провели над городом ветераны войн. А вечером столицу Южной Осетии осветил праздничный фейерверк. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем нашу воскресную программу. Накануне в Цхинвале отмечали 12-ю годовщину признания независимости со стороны России. Тогда в ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Что означает суверенитет на деле и где пределы этой самостоятельности? Итоги подводит Мурат Гукимухов.
26 августа Россия признала суверенитет Южной Осетии. Понятно, что отношения между ними в принципе не могут строиться на равноправной основе, потому что маленькая республика фактически находится на содержании старшей сестры. Все сферы жизнедеятельности республики, начиная от безопасности и охраны границ, заканчивая образованием, регулируются из Москвы. И все-таки, что есть суверенитет Южной Осетии? Где его границы? Где пределы самостоятельности, на которых она могла бы настаивать перед лицом Москвы, несмотря на всю ее помощь? По словам российского политолога Николая Силаева, на этот вопрос есть два ответа.
Первый ответ формальный. Есть договоры об интеграции, которые Южная Осетия и Абхазия заключили с Россией. Эти договоры разные. И пределы того, что ты называешь суверенитетом, в этих договорах как раз и описаны.
Почему интеграционные договоры разные?
А это второй вопрос. Но я хотел сначала дать второй ответ на твой первый вопрос. Он заключается в том, что на самом деле, если обратиться к тем вещам, которые договор прямо не регулирует, то на этот вопрос невозможно ответить теоретически. Он всегда определяется на практике. В чем пределы того, что ты называешь реальным суверенитетом? Что можно, что нельзя? Какую степень самостоятельности в принятии решений может приобрести Абхазия или Южная Осетия? Это всегда решается в практических взаимодействиях. Поэтому общего ответа здесь нет.
И все-таки Абхазию и Южную Осетию признали в один день, по одной причине. И стратегический интерес России в республиках совпадает, и там военные базы. Но интеграционные договоры разные, и степень суверенитета разная. Почему так?
Разный уровень реального суверенитета, потому что разные условия в Абхазии и в Южной Осетии. Конечно, в Абхазии гораздо больше ресурсов в самом широком смысле. Я думаю, что действительно более сложно устроена элита в Абхазии пока еще. более настроена на суверенитет, возможно, более образована, опять же, пока еще. Может быть, с большим политическим опытом и более разнообразным политическим опытом. Все-таки Сухум – это почти летняя столица Грузинской ССР. Когда-то исторически.
Югосетинский политолог Вячеслав Габозов убежден, что граница суверенитета республики проходит там, где ее проводит политическая элита Южной Осетии.
От того, насколько она осознает свои политические интересы во взаимоотношениях что со стратегическими союзниками и друзьями, что с врагами. Тут уже зависит от договороспособности, от умения отстаивать свои интересы. Даже самому хорошему другу, даже брату, в той или иной ситуации надо уметь говорить «нет». Понятное дело, что политическое руководство действует в рамках тех возможностей и тех реалий, которые существуют для того или иного государства, в том числе и для Южной Осетии. Но в любом случае государство и политическая элита должна осознавать границы и те самые красные линии, даже которые никто не заставит перейти.
Где красная линия для элиты Южной Осетии, за которую она не перешагнет ни при каких обстоятельствах? Приведите один пример.
Ни друзья, ни враги, например, не заставят Южную Осетию войти в состав Грузии. И таких красных линий, в общем-то, существует достаточное количество, и элита югосетинская их осознает.
Все-таки жаль, что одной из этих красных линий не стал принцип невмешательства в внутриполитическую конкуренцию или хотя бы в избирательные кампании со стороны московских кураторов.
Проблема в том числе и недостатков этого кураторства во многом зависит от того, что их позволили в Южной Осетии. Более того, был момент, когда те или иные властные структуры пытаются вот этот механизм кураторства использует в своих интересах, надеясь, что это сыграет им на руку. На самом-то деле получается наоборот в конечном итоге. Но в этой ситуации страдает авторитет Москвы.
А где, по-вашему, проходит красная линия, которой Москва не подпустит Схинвал? О грузинском направлении, я так понимаю, можно уже не говорить.
Я думаю, Москва не допустит в Южной Осетии варианта, когда различные политические группировки начинают выяснять отношения с помощью силы. Я думаю, вот это та красная линия, которую Москва не допустит. Перейти, кстати говоря, это в свое время была ошибкой и Эдуарда Кокоти, который думал, что Москва даст ему возможность любой ценой сохранить власть, в том числе и ценой силового подавления своих оппонентов. Вот я думаю, что как раз Москва всегда в этой ситуации стремилась к тому, чтобы югосетинская политическая элита решала свои вопросы приемлемым путем.
Вячеслав Габозов верит в будущее республики. Он убежден, что жизнь наладится. По его словам, все, что мы сегодня наблюдаем, это болезни роста югосетинской государственности, взросления ее политических элит. Об этом надо говорить и делать выводы. Но это не повод впадать в уныние и отказываться от достигнутого, говорит Вячеслав Габозов.
Это уникально на самом деле. Я когда нашим сторонникам вхождения начинаю говорить, что вы не понимаете, 40 миллионов курдов, огромный народ, не может свое государство получить. Десятки народов счастливы были бы иметь свое государство, а нам выпал один шанс на миллион. Когда говорят геополитического сдвига, вот маленький народ получает такой шанс. Это вообще невообразимо. Просто получилось так. И благодаря нашим ребятам дотерпели, смогли. И благодаря вот этому геополитическому разлому, который вдруг повернулся в нашу сторону.
Это был югосетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Кто-то в Абхазии праздновал День российского признания, самопровозглашенной республики и Успения Пресвятой Богородицы, а кто-то стоял в бесконечных очередях в жару за пенсиями. Эти и другие итоги абхазской недели в материале нашего блогера Изиды Чания.
На этой неделе количество праздников в стране преобладало над числом рабочих дней. День признания независимости плавно перерос в Успение Пресвятой Богородицы. Однако в центре внимания общественности были совсем не праздники. Количество людей, которым диагностирован COVID-19, стремительно растет и исчисляется уже не единицами, а десятками. Получил свое продолжение скандал, связанный с тайным визитом в Абхазию представителей грузинской партии «Альянс патриотов Грузии» и приказ министра просвещения, который запретил абхазам учиться в неабхазских школах. Но самое большое возмущение активистов социальных сетей по-прежнему вызывают действия властей по отношению к пенсионерам. Напомню, что несколько месяцев назад правительство Абхазии отменило получение пенсии по карточкам абхазской платежной системы АБРА и поставило пенсионеров в очередь сберкассы, растянув выдачу пенсионных средств более чем на 10 дней. Формально поводом для принятия такого решения нарушения стали 2 выявленных факта мошенничества с пенсионными деньгами, снятыми со счетов умерших пенсионеров сотрудниками Сбербанка. Пока народ осуждал стрелочников-мошенников, некоторые банкиры высказали крамольные предположения, что действия правительства, лишившие пенсионеров возможности вовремя получать свои деньги, незаконны, никаким образом не решают проблему мертвых душ, уничтожают банковскую систему страны, откатывая ее на полвека назад, и рискованы в условиях пандемии. Они уверены, что на самом деле деньги пенсионеров используются правительством, чтобы выпутаться из экономического кризиса. И у данных подозрений есть основания. Много лет назад правительство примерно так же, не поставив в известность получателей денежных средств, одолжило их у пенсионеров, чтобы закупить зерно. Уже не помню в деталях, чем закончилась та история, но зерно было закуплено, а долги правительства перед пенсионным фондом, провисев несколько лет, были списаны. Введение электронной денежной системы лишило правительства возможности шарить в карманах пенсионеров. Ее отмена, скорее всего, есть объяснение такого необъяснимого отката в прошлого. Вероятно, деньги, поступающие в пенсионный фонд, придерживаются для погашения долгов перед бюджетниками, которые уже несколько месяцев получают зарплату с большим опозданием. Действительно, почему бы не вспомнить старые добрые времена и не залезть в карман пенсионерам и инвалидам? Ведь это безопаснее, чем вызывать на себя недовольство бюджетников. Теперь самая социально незащищенная группа людей ропщет на судьбу в часовых очередях под палящим солнцем. Должна сказать, что до 20% пенсионеров, для которых пенсия не единственный способ существования, просто отказываются от получения денег до лучших времен. Но вернемся к коронавирусу, который не на шутку разгулялся в Абхазии после отказа от всех мер предосторожности и открытия российско-абхазской границы. Численность населения резко возросла благодаря притоку отдыхающих, а вместе с ней и количество инфицированных. За одну неделю количество людей, которым поставлен диагноз коронавирус, составило более 50 человек. От коронавирусной инфекции скончался 52-летний житель села Лабра. После того, как жители Лабры были протестированы, правительство закрыло село на карантин, что стало поводом для возмущения людей, которые оказались полностью изолированы, без какой-либо поддержки со стороны государства. 27 августа в селе Лабра прошел митинг, участники которого высказывали возмущение отношением правительства к гражданам страны, отсутствием медикаментов, врачебной и материальной помощи. Они подчеркивают, что правительством приняты неадекватные и необоснованные меры и требуют разрешить выезд из села для людей, у которых не диагностирован коронавирус. Правительство молчит, государственные СМИ не освещают данную тему. Однако запретить информацию не получается. В интернете размещаются видеоролики о ситуации в селе и происходящих там акциях протеста. Да и не все СМИ, слава богу, подконтрольны руководству страны. Еще один конфликт, который также пытались умолчать власти, был связан с визитом в Абхазию представителей грузинской пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии». Формальным поводом для визита стала передача иконы Елырскому храму. Ответственность за незаконное пересечение границы грузинскими политиками взял на себя помощник президента Абхазии Лаша Сакания, под патронажем которого проходил визит. Однако после встречи президента с оппозицией в закрытом формате осталось непонятно, за что уволен Сакания, так как глава государства во время встречи заявил, что был в курсе дела. Остается лишь предположить, что помощник был уволен за провал спецоперации, которая не должна была стать известной широкой общественности. Что касается иконы, переданной храму, то от этого дара открестились священнослужители Абхазской православной церкви и глава Елырского храма, куда она поступила. По словам настоятеля храма протоиерея Сергия, икону принесли, когда он отсутствовал, и он настаивает, чтобы ее унесли из храма. Что касается Альянса патриотов Грузии, который рассчитывал перед выборами набрать себе очков визитом в Абхазию, то они теперь вынуждены публично оправдываться перед своим электоратом, заверяя включая его в отсутствие финансовой помощи партии со стороны России и в своих благих намерениях, направленных на разрешение конфликта между братскими народами, грузинами и абхазами. Данный конфликт стал причиной очередного требования абхазской оппозиции о проведении парламентских слушаний с участием главы государства и руководства СГБ. Данная встреча прошла в парламенте 27 августа в закрытом режиме, но на ней присутствовали только представители службы государственной безопасности. Президент Аслан Бжания на встречу с депутатами не пришел, сославшись на отсутствие парламентского большинства, которое находится на каникулах. Скорее всего, встреча депутатов с президентом состоится после того, как парламент приступит к работе. Еще одно безумие недели. Дискриминационный приказ министра просвещения, запретившего принимать абхазских детей в неабхазские школы, был разрешен премьер-министром Александром Анквам взмахом пера, отменившим решение своего подчиненного. Специально для «Эхо Кавказ» из Итачани и Сухума.
Слушайте радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цханвале половина девятого, а это время региональных новостей. Грузинская мечта представила кандидатов в мажоритарные депутаты в парламент Грузии и Верховный совет Аджарии от объединенного округа Хулох, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури. Кандидатом в депутаты парламента является Анзор Балквадзе, а в Верховный совет Аджарии – Придон Путкарадзе. Первая встреча кандидатов с избирателями прошла сегодня в Кеда. Кандидатов избирателям представили лично премьер-министр Георгий Гахария, генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе и председатель правительства Аджарии Торники Рижвадзе. Экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаламидзе вернулся в Грузию из Украины, чтобы подключиться к предвыборной кампании своей партии «Единое национальное движение». В марте текущего года Варшаламидзе был назначен секретарем Национального инвестиционного совета Украины, консультативного органа при администрации президента Владимира Зеленского, созданного для привлечения инвестиций в страну, сообщает агентство новости Грузия. Сегодня Варшаламидзе распространил видеообращение в Facebook. Если кто-то думал, что из-за высокой позиции в Украине я махну рукой на судьбу Грузии и в этот судьбоносный момент предпочту личный комфорт, он сильно ошибался, сказал Варшаламидзе. Вместе мы избавимся от навязанной нам российской мечты, остановим упадок экономики и разрушение государственных институтов. Вместе мы преодолеем это историческое недоразумение и до сих пор невиданными темпами будем развивать нашу прекрасную Грузию. Вместе мы победим, заключил он. Партия «Альянс патриотов Грузии» оказалась в центре очередного скандала. На этот раз причиной стали предвыборные билборды политического объединения, установленные в Батуми. На баннерах изображена карта Грузии, на которой Аджарская автономная республика выделена красным вместе с самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. Ниже также была надпись «Защити Аджарию, защити свою часть Грузии». Один из плакатов повесили в курортном поселке Гонио, примерно в 8 километрах от границы с Турцией, сообщает агентство новости Грузия. Как пояснила лидер партии, вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, баннеры посвящены теме экономической и идеологической экспансии Аджарии Турцией. Многих такая политическая реклама возмутила. Жестко раскритиковали Альянс патриотов и политики. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе оценил действия партии как российский заказ против Грузии. Ближе к вечеру активисты и члены политической платформы «Лело для Грузии» сорвали плакат в Гонио, на несколько минут опередив сотрудников городской мэрии. Южная Осетия открывает границу с Россией с 15 сентября, при этом снимаются все ограничительные меры, заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Это были основные региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С середины сентября в Грузии будут сняты последние действующие ограничения. С соблюдением определенных правил начнут открываться детские сады, возобновят работу театры и кинотеатры. В каких точках страны все еще действуют карантинные ограничения? Какова эпидемиологическая ситуация в целом? И когда Грузия сможет получить вакцину? Расскажет Анастасия Славинская.
Снимать последние ограничения, как и предыдущие, будут поэтапно. 15 сентября возобновят работу школы в офлайн-режиме, а уже 1 октября – детские сады. Правда, до этого их проинспектируют профильные службы Минздрава, и те, которые пройдут эту проверку, смогут возобновить деятельность, заявил Байкаперадзе, возглавляющий департамент инспектирования трудовых условий ведомства. Персонал, по его словам, получит соответствующие инструкции.
Родителям запрещается входить в здание детского сада. Принять ребенка должны будут сотрудники. В садах должны быть выделены изоляционные комнаты на случай, если у ребенка или сотрудника поднимется температура. Будут также введены определенные ограничения, касающиеся того, как родители будут забирать ребенка из сада. Родители за 10 минут до прихода должен позвонить в администрацию, и персонал выведет ребенка к выходу. Также запрещается приносить в сад игрушки из дома и использовать игрушки, которые сложно продезинфицировать.
В этот же период планируется реанимировать и культурную сферу. С 15 сентября на большой экран вернется кино, откроются кинотеатры. А через 2 недели, с 1 октября, театры. На входе, как и везде, предписано проводить термоскрининг и дезинфекцию рук. При этом некоторым театрам, возможно, придется скорректировать продолжительность спектаклей. Согласно новым правилам, провести в театре в общей сложности зрители смогут не более 3 часов, а антракты будут запрещены.
И что самое главное, маска. Размещать людей в зале необходимо будет через одно кресло.
Говорит Байкаперадзе. Согласно решению, принятому сегодня на заседании Межведомственного координационного совета, 2 сентября карантинные ограничения отменят в селах Месте и Ленджери. Они были введены там 10 августа из-за вспышки коронавируса. Всего, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, было выявлено 72 случая инфицирования, связанных с османским кластером. Гамкралидзе в очередной раз подчеркивает, что лучшей защитой от вируса на сегодняшний день все еще остается маска. Что касается вакцины, она, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, может появиться уже до конца этого года. И Грузия планирует получить ее как можно раньше.
Сегодня клинические исследования проходят до 9 вакцин. 3 из них находятся в 3-й фазе исследования, поэтому, возможно, поздней осенью регулирующие органы уже утвердят несколько из них. При координации Глобального альянса по вакцинам ведется работа по возможной поставке вакцин в разные страны. В эти переговоры включена и Грузия. На одной из передовых позиций в Европе вакцина совместного производства Оксфорда и фармацевтической компании AstraZeneca. Мы работаем, там есть определенные условия для страны, как, какие этапы нужно пройти в вопросе заявок. Мы сегодня обсуждали это на заседании Совета, и премьер дал соответствующие задания всем ведомствам.
Сказал Гамкралидзе. Всего, по данным на вечер 26 августа, в Грузии зафиксировано 1436 случаев инфицирования. Выздоровели 1150 человек, скончались 19. В режиме карантина остается более 6000 граждан, а под стационарным наблюдением 236. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия продолжает подсчитывать пандемические убытки. Турбизнес, принесший в прошлом году Грузии порядка 3 миллиардов долларов, работает лишь для покрытия эксплуатационных издержек. Для людей, работавших в этой сфере, правительство выделило единовременную помощь в 300 лари. Аналогичная ситуация в сфере отдыха и развлечений. Источниками щедрости интересовался Ираклий Рагвелидзе.
Правительство почти в ежедневном режиме объявляет об открытии новых программ, щедро субсидируя то виноградарей, то девелоперов, то выделяет средства на покрытие коммунальных услуг. На эти цели выделено около 2 миллиардов лари. Власти озаботились незавершенным строительством, которое, по мнению премьер-министра Георгия Гахария, портит облик грузинских городов. В ближайшее время будет объявлена программа отраслевой помощи объемом 100 миллионов лари, заверил премьер. Кроме того, сегодня глава Кабмина объявил итоги регистрации программы помощи детям. На эти цели уйдет порядка 170 миллионов лари. Выплаты начнутся 1 сентября. Некоторые эксперты, комментируя экономическую политику властей, считают, что поле для маневра ограничено, и в Цугцванге власти избрали наименее болезненный путь – раздачу средств самым незащищенным слоям населения и точечную поддержку определенных категорий бизнеса. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, только в минувшем году власти заимствовали из внешних и внутренних источников около 6 миллиардов лари. Страна, у которой внешний долг составлял 44% КВВП, за полгода скатилась в большую долговую яму – до 57%. Все это в долгосрочной перспективе может не только затормозить развитие страны, но и ограничить список программ социальной помощи.
Сложилась парадоксальная ситуация. Бюджет не досчитался почти 2 миллиардов лари, но расходная часть выросла на 6,6%. Произошло это за счет долгов, что означает, что в будущем нам придется отдавать гораздо больше на покрытие заимствований, чем сейчас. Этот факт значительно сужает поле для социальных программ будущего, и уйти от этого можно в счет высокого экономического роста. В этом году, по сравнению с прошлым ВВП, сократился на 5%, и не думаю, что в ближайшие годы дойдет до показателей прошедшего года. Что касается текущих программ социальной помощи, считаю, что они в большей мере оправданы и даже недостаточны, хотя некоторые считают, что они имеют предвыборный окрас. Для сравнения, аналогичная социальная помощь стран Евросоюза на душу населения превышает наши расходы в 14-15 раз.
Экономическую политику властей критикует другая часть экономистов, считающих, что власти нерационально распоряжаются заимствованными миллиардами, используя их в предвыборных целях, что в конечном итоге скоро обернется новыми проблемами. Доктор экономических наук Иракли Макалатия считает, что пандемия, пришедшаяся на предвыборный год, усложнит ситуацию в Грузии. Налицо незаинтересованность властей в устранении бедственного положения людей, считает экономист.
Чем беднее население, тем больше голосов можно получить простыми обещаниями или раздачей 200 лари за счет госбюджета. Чем сильнее в экономическом и финансовом плане население, тем меньше эти обещания будут влиять, и она требует других, более фундаментальных изменений. Поэтому власти на деле не заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, а сосредоточенные в ее руках активы государства вновь составляют порядка 70% богатства страны. Разгосударственнее этих активов могло ускорить экономический рост, но власти не заинтересованы в этом.
Что касается перспектив будущего развития, то, по словам Макалатия, экономический рост в будущем году в лучшем случае достигнет 5%. Из-за провальных показателей нынешнего в целом экономика окажется в худшем положении, чем в 2019 году. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Жители Южной Осетии, не имея возможности выезжать за границу, пытаются разнообразить досуг в пределах республики. Они стали чаще навещать районы, больше ходить в туристические походы. Набирают популярность любительские велопробеги и конные прогулки. Разнообразием досуга жителей самопровозглашенной республики интересовался Мурат Гукемухов.
И, соответственно, открываются новые или вспоминаются старые, давно нехоженные маршруты. В этом году этим старым новым направлением стал Оленегорский район, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
В основном туристы едут в Зимирское ущелье. Очень красивые места. Туристы пьют из минеральных источников, собирают с собой тоже, говорят, что это полезно для здоровья. Купаются в Кельнском озере, но холодно, это почти на 2700 метров высота. Обычно приезжаю максимум на 2 дня с ночевкой в палатках или прямо на природе. Там нету места снять квартиру или дом. Кто первый раз приезжает, они с собой везут мясо и продукты. А кто уже не первый раз, они прямо там в селах покупают. И там природы готовят.
Много едет народу? Ну, хотя бы приблизительно.
По словам тамошних торговцев, а я доверяю их мнениям, в течение дня минимум 70 человек приезжает. Для меня это было удивительно, что столько человек приезжают. В основном едут группами по 10, 15, 20 человек на нескольких автомобилях.
Тамар отмечает, что туристов интересует не только природа. Люди посещают места достопримечательностей, исторические памятники. Понятно, что для Сочи или Архыза 70 человек в сутки – это не повод для разговора. Но здесь, где все маленькое, совсем другое дело. Для местной придорожной торговли это настоящая удача – дополнительно 70 покупателей в день. Да еще таких, которые покупают помногу для пиршества на природе. Эта история хороша еще и тем, говорит Тамара, что происходит такое живое общение между жителями западной и восточной части республики, какого не было со времен перехода района под юрисдикцию Цхинвала. Это хорошая новость, но есть и плохая. В этом году местные жители наблюдают настоящее нашествие браконьеров на район, и тоже из столицы, говорит Тамара Миракашвили.
Из 10 рыбаков минимум 7 ловят рыбу электроудочками, и их никто не задерживает, потому что вот эти люди под покровительством силовиков или правительства. Есть еще село Уканамхаре, это тоже как ущелье. И вот жители Уканамхаре с большим сожалением мне сказали, что мешками везут убитую форель. Ну, говорят, что на охоту приезжают. Из того, что я слышала, охотятся на медведей. И были случаи, когда убивали самок медведей. А это запрещено. И главное, что бесконтрольно все это происходит.
Я слышал об этом и от своих цхинвальских друзей. По их словам, браконьерничают в основном силовики, грешат на сотрудников госохраны и ОМОН. Говорят, охотятся на что хотят, частенько из автоматов. По словам одних источников, форель везут для начальства. Другие источники утверждают, что дичи и форели хватает всем, и начальникам, и бойцам. Вроде бы это такая новая сословная привилегия для мушкетеров короля. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказ».
В самом ли деле в Грузии ухудшается криминогенная ситуация, или это попытка представить ее в более негативном свете, чем есть на самом деле? Представители третьего сектора рассуждают о том, как грузинские СМИ освещают преступления и чем может быть чревато чрезмерное увлечение этими темами. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
События криминального характера в последние месяцы открывают блок новостей практически каждая СМИ. Говорит ли это о том, что число преступлений, совершаемых в стране, растет? Статистика МВД Грузии за первые два квартала 2020-го показывает, что это не так. Если сравнить ее с аналогичным периодом 2019-го, количество преступлений сократилось на 16,8%. Но почему жителям Грузии кажется, что преступления стали совершать чаще? Ответ на этот вопрос пытается найти глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
2020 был неординарным годом. Определенный период люди были заперты дома в условиях чрезвычайного положения. В это время распространялась информация, что количество преступлений сократилось. Однако пока нет данных за июль и август. Кроме того, не был проведен сравнительный анализ ситуации до начала эпидемии, в период ЧП и после его завершения. Впрочем, это не означает, что активность СМИ как-то отражает статистику. Сейчас предвыборный период, и оппозиционные медиа пытаются показать более драматическую ситуацию, нежели есть на самом деле. Но, конечно, я не говорю, что проблем совсем нет.
Суть в том, что есть дела, пользующиеся высоким общественным интересом. Их освещение – одна из главных задач СМИ, продолжает Олег Оцкитишвили. Однако, по его мнению, это может привести и к пагубным последствиям.
Вопрос в том, к чему может привести освещение преступлений в такой большой дозе, в частности, темы насилия. Одним из результатов может стать снижение доверия к полиции. Если СМИ все чаще будут говорить о том, что правоохранители практически не реагируют на вызовы, люди, возможно, совсем перестанут звонить в полицию.
Говорит Олег Оцкитишвили. С тем, что многие грузинские СМИ перебарщивают с количеством информации о преступлениях, согласен и специалист по борьбе с организованной преступностью, старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти.
Я думаю, что тут ничего такого страшного не происходит в смысле того, что это обычное явление. Например, подростковые разборки. Это было, есть и будет. Это в любой стране мира подростки, молодежь, они одна из самых криминальных так, частей, так сказать, общества. Телевидение превратилось в криминальную хронику, особенно телевидение оппозиционное, потому что не существует сейчас, ввиду различных ограничений, там отсутствуют эти митинги, отсутствуют их выступления, там перекрыты другие источники, так сказать, выражения своей политической воли, и они волей-неволей перекочевали вот в сферу описания криминальной хроники и, значит, как бы показывая, как плохо в стране, значит, такой, рисуя черно-негативную картину, так сказать, существующих реалий.
Исполнительный директор хартии журналистской этики Мариам Гогосашвили проблем в объеме криминальных новостей не видит. Главное, чтобы не нарушались стандарты, считает она.
Очень важно, чтобы СМИ освещали такие дела, в которых появляются вопросы к следствию. Здесь главное, чтобы были защищены нормы этики, персональные данные респондентов. Кроме того, журналисты должны освещать тему всесторонне, непредвзято и объективно.
Между тем, эксперты сходятся во мнении, что МВД должно более оперативно предоставлять населению информацию о существующей криминогенной ситуации, чтобы уровень доверия к полиции не снижался. Правильное своевременное именная работа со статистикой и ее анализ во многом определяет отношение общества к правоохранительным структурам, считают они. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия входит в десятку стран с минимальным уровнем коррупции, говорится в февральском отчете Всемирного банка. Правительство полагает, что эти данные опровергают заявления оппозиции о коррупции в стране. Иракли Арагвилидзе сводит баланс реальностью.
Исследование предпринимательской среды проводится один раз в 4 года группой Всемирного банка. В нем анализируются различные аспекты деловой среды. Нынешнее исследование проводилось в Грузии с марта 2019 года по январь 2020. Был опрошен 581 владелец компании. По сравнению с последним исследованием от 2013 года, Грузия осталась на прежней позиции. 1,3% бизнесменов признались, что давали взятку госчиновникам. По этому показателю Грузия расположилась между Барбадосом, Чили и Турцией. Это значительно хуже среднего уровня группы стран с высоким уровнем доходов – 0,3%, а также Израиля, Кипра и Литвы. При этом значительно опережает усредненный показатель стран Восточной Европы и Центральной Азии – 9,5%. На основании последнего пункта правительственные чиновники назвали заявление оппозиции о коррупции в стране банальным ложью, говорит советник премьера по экономическим вопросам Бекалилуашвили.
Из 144 стран мира Грузия входит в первую десятку по минимальному количеству коррупционных дел. Это означает, что все политические нарративы, которые активно распространялись в СМИ различными оппонентами власти о том, что уровень коррупции в Грузии увеличился, являются ложью, что подтверждается данными.
С аналогичными заявлениями выступили главы Минфина, Минэкономики и Минрегионразвития. На результаты опроса отреагировали и в бизнес-ассоциации Грузии. По словам президента организации Сусоп Хакадзе, попадание в десятку наименее коррумпированных стран является одним из самых важных и позитивных сигналов как для иностранных, так и местных инвесторов.
Грузинская бизнес-ассоциация всегда открыто говорила в процессе тесного сотрудничества и общения как с исполнительной, так и с законодательной властью. Мы рады, что это сотрудничество приносит конкретные результаты и надеемся, что нынешний конструктивный режим сотрудничества сохранится, что принесет еще больше побед нашей стране, ее бизнесу и, как следствие, экономике.
По словам экономиста, профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Ацумая, Грузия на протяжении 15 лет удерживает первенство в регионе как страна с самым низким уровнем коррупции. Поэтому результаты опроса неудивительны. Вопрос в другом. Внимание к исследованию полугодовой давности свидетельствует о его предвыборной направленности, считает эксперт.
При всем уважении к этому опросу, в широком понимании, коррупция – это не только то, давал ли предприниматель взятку должностному лицу, а также куда и как расходятся деньги налогоплательщиков. Существует много отчетов антикоррупционных НПО о вопиющих фактах подгонки многомиллионных тендеров к интересам конкретных компаний и о многочисленных фактах непотизма при устройстве на ответственные должности. Не стоит обходить стороной судебную систему, которая всегда становится на сторону интересов бизнеса, приближенного к власти. Коррупция в верхах остается, и единственной заслугой этой власти можно считать лишь то, что мы не скатились к бытовому уровню коррупции времен Шеварнадзе.
Другие антикоррупционные отчеты рисуют несколько иную картину. К примеру, согласно глобальному индексу восприятия коррупции Transparency International, в мировом рейтинге Грузия находится в 4-й десятке, в этом году опустившись с 41-й позиции в мире на 44-ю. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Противники грузинской мечты переходят от сотрудничества к прямой конфронтации. Лидер движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе получил еще одного соперника в Исанском округе грузинской столицы. Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», вопреки ранее достигнутым договоренностям, выставила своего кандидата в этом районе. Чем вызван демарш и насколько глубок раскол в рядах грузинской оппозиции, выяснял Владимир Унанянц.
Один из 8 избирательных округов Тбилиси, Исанский, грозит стать ареной битвы не столько между властью и оппозицией, сколько между разными лагерями этой самой оппозиции. Премьерские амбиции Георгия Вашадзе, в прошлом члена Единого национального движения, а ныне лидера другого движения, стратегии Агмашенебели, пришлось настолько не ко двору альма-матер политика, что ЕНД, видимо, решила потопить кандидата от объединенной оппозиции. Теперь Вашадзе предстоит встретиться в поединке не только с представителем грузинской мечты, но и с бывшей соратницей по партии. Интересы нацдвижения в округе, вдруг ставшим принципиально важным, будет отстаивать Хатия Деканоидзе, еще совсем недавно намеревавшаяся баллотироваться от регионального округа Зестафони Терджолот Кибули Багдати. Сама Деканоидзе дала понять, ситуацию спровоцировал сам Вашадзе.
Что касается Исани, то решение нашей политической команды, нашей партии, действительно было обусловлено лишь единственной целью – победить Бедину Иванишвили, победить кандидата Бедины Иванишвили в Исани, потому что, к сожалению, после того, как Георгий Вашадзе покинул наше объединение, объединенную оппозицию, в мажоритарном округе Исани сложилась совершенно иная реальность, поэтому я сегодня завершаю разговор о раздоре в оппозиции. Моя единственная цель, ради которой я пойду на пролом, буду бороться за права, благополучие, безопасность каждого нашего гражданина, будет лишь поражение кандидата грузинской мечты.
Вера нацдвижения в Георгия Вашадзе, по признанию одной из лидеров партии Саломы Самадашвили, пошатнулась после того, как тот, выйдя из коалиции «Сила в единстве», первым нарушил соглашение о выдвижении единых кандидатов, а затем и вовсе представил в несогласованном на тот момент Сабурталинском округе грузинской столицы свою соратницу Таку Черквиани. Именно это и стало причиной решения представить общественности альтернативного кандидата, уверяет Самадашвили, и тут же обещает, в отношении остальных округов нацдвижение продолжит придерживаться достигнутого соглашения.
Единое национальное движение выступает за создание общего оппозиционного единства против Бедины Иванишвили. И сегодня мы поддерживаем согласованных кандидатов. Однако в Исанском округе политическая ситуация изменилась, потому что Георгий Вашадзе покинул объединение «Сила в единстве» после того, как был назван кандидатом в мажоритарные депутаты. Он также решил представить своего политического партнера Таку Черквиани кандидатом в мажоритарные депутаты в Сабурталу. То есть фактически этим решением Георгий Вашадзе первым нарушил соглашение о единых кандидатах в Тбилиси. Что касается выхода из объединения «Сила в единстве», это, разумеется, навредило его шансам получить то количество голосов в мажоритарных округах, которое необходимо для победы над кандидатом Иванишвили. Соответственно, исходя из того, что мы действительно не можем оставить упомянутый округ Иванишвили, мы решили выдвинуть собственного кандидата, который, по моему убеждению, победит в этом округе конкурента, представленного Бединой Иванишвили.
Впрочем, такой позиции придерживаются лишь в национальном движении. Другие участники процесса считают, что соглашение было нарушено именно ЕНД. В Европейской Грузии решение бывших соратников назвали не имеющим ни морального, ни делового оправдания. Позицию партии озвучил Леван Тахнишвили.
Европейская Грузия остается приверженной соглашению. Соответственно, мы будем поддерживать
поддерживать Георгия Вашадзе. Мы не говорим здесь о личностях. Я лично уважаю их обоих, Вашадзе и Деканоидзе, в равной степени. Здесь речь идет о принципах и соблюдении договоренностей. По мнению Европейской Грузии, соглашение было нарушено национальным движением. Это печально. По нашему мнению, у этого нет ни морального, ни делового оправдания. С другой стороны, мы не должны создавать из этого трагедию. Это действительно не спасет Иванишвили и грузинскую мечту. Просто еще один центр тяжести переместился с первого тура на второй в еще одном избирательном округе.
Сам Георгий Вашадзе уверен в победе при любом раскладе.
У нас было соглашение относительно Исанского и других мажоритарных округов, и это соглашение нарушает национальное движение. Они решили играть в политические игры внутри оппозиционного объединения, вместо того, чтобы присоединиться к нам для того, чтобы победить партию разбитых мечтаний на парламентских выборах. Наших граждан не интересуют политические интриги. Они ждут от нас победы над бедностью и криминалом, победы над партией разбитых мечтаний. Это все, что я могу сказать. Мы победим кандидата от партии разбитых мечтаний в Исане, и вместе со мной, как с будущим премьер-министром этой страны, мы победим криминал и бедность.
Впрочем, по части премьерских амбиций Вашадзе у нацдвижения явно другие планы. После эпического промо-ролика Михаила Саакашвили, пообещавшего, правда, уже не в первый раз вернуться, ЕНД дали понять, у них есть собственный кандидат на должность главы правительства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.